две широких бетонных полосы, зеленая трава между ними и поперечные полосы белого света ламп. Идущие отбрасывали длинные, резкие, четкие тени, как будто их освещала летняя луна. Гаррити достал флягу, сделал большой глоток, завинтил крышку и снова задремал. До Агасты 80 миль, быть может, 84. Мокрая трава под ногами успокаивает. Он споткнулся, едва не упал и мгновенно проснулся. Какому-то дураку взбрело в голову высадить на травяной полосе сосны. Гаррити знал, что это дерево — символ штата, но сосны посреди дороги — не слишком ли это? Да как же можно идти по траве, когда... Нет, конечно, не надо идти по траве. Гаррити вышел на левую полосу, по которой шло большинство ребят. Сзади на магистраль поднимались еще два автофургона, чтобы взвод мог держать под контролем всех оставшихся в живых идущих. Не следует идти по траве. Вот и опять над тобой подшутили, старик. Не смертельно. Всего лишь очередное маленькое разочарование. Вполне банальное. Главное — не давать себе воли желать чего-нибудь, рассчитывать на что-то. Двери закрываются. Закрываются одна за другой. «Они за ночь свалятся», — сказал он вслух. «Свалятся за ночь, как жуки со стенки». «Я бы не стал на это рассчитывать», — произнес Колли Паркер. Судя по голосу, он тоже устал и раскис. Наконец и его пробрало. «А почему?» «Понимаешь, Гаррити, это все равно, что просеивать крекеры через решето. Мелкие крошки провалятся быстро». Потом маленькие куски разломятся и тоже провалятся. Но большие крекеры...» Паркер улыбнулся, и его смоченные слюной зубы сверкнули в темноте. «Целые крекеры! Не искрошатся долго!»
«Но все же так долго идти!»
«Я все еще хочу жить!» — резко сказал Паркер. «И ты, Гаррити, не вешай мне лапшу! Вы с этим твоим Макврайсом...» «Можете просто шагать вперед и чихать вам на всю Вселенную и друг на друга тоже, и все прочее чепуха, самообман. Просто он помогает убить время. Но не надо мне вешать лапшу. В итоге остается одно. Ты все еще хочешь жить, как и большинство остальных. Они будут умирать медленно, постепенно. Я, может, и получу билет». Но пока еще чувствую себя способным дойти до Нового Орлеана и не упасть на колени перед этими макрососами в машине.
«Правда?» — Гаррити почувствовал, как его накрывает волна отчаяния. «Правда?»
«Да, правда. Успокойся, Гаррити. Нам все равно еще долго идти».
И он широкими шагами направился вперед, к двум парням в кожаных куртках. Майку и Джо, возглавляющим группу. Голова Гаррити упала на грудь, и он опять задремал. Разум медленно уплывал от тела, превращаясь в огромную слепую видеокамеру, наполненную мотками непроявленной пленки, запечатлевшей кого угодно и что угодно. Камера прокручивала ее беспорядочно, безболезненно, беспрепятственно. Он думал о том, как его гигант-отец в зеленых резиновых сапогах выходил из дому. Думал о Джимми Оуэнсе. Он ударил Джимми Оуэнса дулом духового ружья. Ну да, ему хотелось ударить его, потому что это Джимми предложил, чтобы они оба разделись. Это Джимми предложил, чтобы они потрогали друг друга. Это Джимми предложил. Дуло сверкнуло, описало в воздухе дугу. Нарочно описало эту дугу. Кровь брызнула. «О, прости, Джим, боже, Джим, тебе нужен бинт!» Растеклась по подбородку Джимми, и он повел Джимми домой. Джимми кричал, кричал. Гаррити поднял голову в недоумении. Несмотря на ночной холодок, его прошиб пот. Впереди кто-то кричал. Карабины были направлены на невысокую, почти солидную фигуру, похожую на Барковича. Выстрелы прозвучали одновременно, и вскоре невысокую, почти солидную фигуру отволокли прочь, как тюк с бельем. Прыщавое лунообразное лицо не было лицом Барковича. Гаррити это лицо показалось довольным, умиротворенным. Оказалось, что он раздумывает над вопросом, не лучше ли все-таки сбежать отсюда в смерть. Он легкомысленно отмахнулся от этой мысли. Но разве же это не истина? Безжалостная мысль. К концу ноги будут болеть вдвое, а то и втрое сильнее. А ведь боль уже сейчас представляется непереносимой. А хуже всего даже не боль. Смерть. Извечная смерть. И запах падали, бьющий в нос. И крики толпы. Неизменный фон размышлений. Этот звук убаюкивает. Он стал проваливаться в дремоту, и на этот раз к нему пришел образ Джен. Поначалу он ничего не помнил о ней. Пришла смутная мысль. В каком-то смысле полудрема лучше сна. Воображаешь, что боль в ступнях и бедрах относится к кому-то другому, с кем ты связан лишь очень слабо. А мыслями можно управлять почти без усилия. Так что ты можешь заставить их работать на тебя. Он медленно восстановил перед мысленным взором ее образ. Маленькие ступни, крепкие, но такие женственные ноги, худые икры, плавно переходящие в широкие деревенские бедра, тонкая талия, крупные, исполненные гордости груди, умные мягкие черты лица, длинные светлые волосы. Волосы шлюхи, почему-то подумалось ему. Однажды он так ей сказал, что у нее волосы шлюхи. У него просто вырвалось, и он думал, что она рассердится, но она даже не ответила. Ему показалось, что втайне она польщена. На этот раз он был вынужден проснуться из-за непроизвольного, неумолимого сокращения кишечника. Он продолжал идти, сжав зубы, и в конце концов это ощущение прошло. Светящийся циферблат его часов сообщил ему, что время приближалось к часу ночи. «Господи Боже, не заставляй меня спускать штаны на глазах у этих людей. Прошу тебя, Боже. Я отдам тебе половину выигрыша, если победа будет за мной, только пошли мне запор. Прошу тебя, прошу тебя, прошу». Кишки его снова сильно болезненно сжались, вероятно, доказывая тот факт, что Гаррити был пока в основном здоров, несмотря на перегрузки организма. Он заставил себя идти, пока не вышел из круга безжалостно яркого света. Только тогда он поспешно расстегнул пояс, чуть помедлил, приспустил брюки так, чтобы они все же прикрывали гениталии, и присел. Колени отозвались взрывом боли. Мышцы икр и бедер заявили отчаянный протест, когда их положение так резко переменилось.
«Предупреждение! Предупреждение 47-му!»
«Джон! Эй, Джонни! Глянь-ка туда! Вон на того бедного придурка!»
Они показывали на него пальцами. И он не то видел, не то воображал, что видит в темноте их пальцы. Внезапно засверкали вспышки, и Гаррити со стоном отвернулся. «Ничего не может быть хуже. Ничего». Он чуть не опрокинулся навзничь, но сумел опереться о землю рукой. Девичий виск.
«Вижу! Вижу его штуку!»
Бейкер прошел мимо, не взглянув на него. Был один жуткий момент, когда ему показалось, что его поступок напрасен, что тревога ложная, но тут же выяснилось, что все правильно. Ему удалось справиться. Потом, хрипя и задыхаясь, он выпрямился и захромал вперед почти бегом, застегивая на ходу штаны, а часть его осталась сзади. От нее в темноте поднимался пар, на который жадно смотрели люди, может быть, тысячи человек.
«В бутылочку. Поставим на камин. Дерьмо человека, отдавшего жизнь дороге. Знаешь, Бетти, я тебе, кажется, говорил, у нас было кое-что примечательное. Там, в игровой, над стереоколонками. Через 20 минут его застрелили».
Он догнал Макфрайса и пошел рядом с ним, опустив голову.
«Приспичило?» — спросил его Макфрайс.
В его голосе слышалось несомненное восхищение.
«Здорово приспичило», — отозвался Гаррити и испустил неуверенный вздох облегчения.